Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. Моя сегодняшняя гостья Ирен Федорова. Ирен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Внучка наркома просвещения Туркестана. Правда.
Это правда.
На этом остановимся или нет?
Ну, почему? Можно, я с удовольствием расскажу то, что я могу сказать, то, что я знаю, потому что я родилась уже тогда, когда моего деда не было в живых, а тогда, но, знаете, очень долго, долго как бы в семье у нас и не говорилось об этом.
А почему?
Ну, потому что это было такое время опасное, страшное в те годы, ну, как бы для моей мамы, для моей бабушки, а я росла счастливым ребенком, когда родилась уже во время войны, а... Семья-то была семьей врага народа, и поэтому как бы и ничего они не знали никогда о том, где дедушка, ни мама, ни бабушка, они умерли по своей жизни, и они так и не знали, что с ним случилось.
Но вы это узнали, и когда вообще об этом стало известно?
Я узнала, вы знаете, узнала благодаря Святославу Николаевичу, потому что когда вот случились все эти события у нас в момент перестройки, и Святослав Николаевич обратился к Бакатину, и тогда он взял в архиве дело своего отца, которое было такое объемное, и очень маленькое дело моего деда. И вот тогда я только узнала вообще вот все, что я могла узнать. Это было ужасно, конечно. Это было очень обидно и горько, потому что его арестовали в 37-м году в октябре, а в 38-м феврале его расстреляли после заседания тройки мгновенно, по выходе прямо, я не знаю, там откуда, из зала, из комнаты.
А что инкриминировали?
А инкриминировали ему все. Во-первых, и троцкизм, и он же был направлен когда-то туда, в Туркестан, по путевке Ленина и Троцкого.
Откуда, кстати говоря?
Из Петербурга.
Из Петербурга.
Да, он был директором гимназии, потом он пошел вот в революционную деятельность, он был очень активный. Потом уже, я даже не знала, кто у него были родители. Вот я говорю, Ивана, не помню еще родства, потому что дома никогда об этом не говорилось. А оказалось, я там прочитала, что он был сыном священника, у него отец был священник, и дед у него был потрясающий голос, такой очень красивый бархатный баритон, и когда он был мальчиком, он пел даже в церковном хоре. Вот. Ну, а потом он стал абсолютным... как это сказать, ну абсолютно нерелигиозным человеком. И даже маму и ее сестру не крестили, представляете? Вот, и пошел в эту революцию, он поехал, его послали туда, в Туркестан, они дрались с басмачами, и моя мама родилась в 18-м году в красном поезде, так называемом. Они просто, была остановка возле города Байрам-Али, и вот у нее в паспорте записано, что она родилась в Байрам-Али. А тогда, когда... Его да, потом он был всего Туркестана нарком просвещения, а потом, когда уже стали делиться вот все эти наши республики на республики, то он остался уже зам наркома просвещения, он был в Узбекистане, а министром там был, наркомом был Ахунбабаев. Вот. И дед, значит, был, заведовал там какой-то кафедрой в университете, еще он преподавал в университете историю, и был замнаркомом просвещения. Ну и вот, и в этой вот тоненькой книжечке, где все это написано, ну, вы понимаете, это удивительно было. Вот все люди, которые по фамилиям, я, конечно, никого не знаю и никогда о них не слышала, все давали показания на него, что он такой сякой разрушил все образование, инкриминировали ему, ну, все что угодно. И все эти же люди, бабушка получила бумагу о реабилитации дедушки где-то в 54-м году, и стала персональным пенсионером там, и все. И все эти же люди, они все сохранились, те, которые свидетельствовали против него, они все свидетельствовали, вот по фамилии я просто смотрела там, сравнивала, все говорили о том, что нас заставили там под пытками, в общем, вот таким образом,
время,
они его оговорили.
Было,
да.
Наверное,
но
немного.
Ни бабушка, ни мама, они никогда не знали, что с ним случилось, потому что просто без права переписки была такая бумага. И все. А он, в общем-то, где-то там был и где-то там и расстрелян в Ташкенте.
Ирен, вы родились в Ташкенте, да?
Я родилась в Ташкенте, да.
Да, Ирен Кожухова.
Да.
Кожухова, ваша девичья фамилия.
Да.
И в семье артистической, где все...
Нет, не артистической, совсем
артистической.
Подождите,
откуда любовь к опере тогда?
Вы знаете, дед пел потрясающе. Вот мама... Ну, мама и музыке училась, и сама пела замечательно. Голос у нее был прекрасный. И она была большой любительницей и оперы, и оперетты, и балета. Я в 4 года, я первый раз попала... Мама меня с собой взяла на «Русалку» Доргомышского. Вот это была моя первая опера. Ну, а потом... И опереты там были, и все спектакли, и, в общем, очень-очень как-то я пристрастилась к этому всему делу. А потом, когда в детском саду вдруг обнаружила, что я еще и что-то пою там где-то как-то, вот я стала солировать и в детском саду, и в школе. В школе, я помню, в первом и втором классе меня вызывали к доске, и я пела две песни. Я, по-моему, их пела лет 8. «Белеет парус одинокий» и «Вижу чудное приволье», песни о родине.
Помните до сих пор?
Помню, замечательно.
А спеть можете?
Нет, ну нет. Я вообще не после гибели Святослава Николаевича вообще ничего не пою.
Ирен Федорова, гости программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». В Ташкенте вы прожили
В Ташкенте я прожила до 66-го года, пока там вот не было землетрясения, вот это жуткое ташкентское. В 66-м году я оттуда уехала.
Учиться в Москву?
Нет, я закончила там медицинский институт.
Да.
Я там закончила медицинский институт, я там первый раз вышла замуж, я родила там детей своих, двойняшек, двух дочек. И потом уже, когда им было полтора года, вот они в 65-м году родились, и в 66-м даже полутора еще не было лет, мы уехали в Минск. Там жила сестра моей бабушки, она была директором школы, заслуженным учителем Белоруссии. Вот, и мы уехали туда просто потому, что у нас весь дом разрушился. Вообще там было жутко то, что мы там пережили. А свекровь моя от моего первого мужа, она была здесь в Москве, она кандидат медицинских наук, работала в Институте усовершенствования врачей, и она меня спросила, когда мы ехали в Минск, мы ехали через Москву, вот захотела бы ты остаться здесь, а я мечтала вообще, мечтала просто, конечно, о том, чтобы вот уехать и оттуда вот перебраться в среднюю полосу России. Мне безумно нравилась эта природа, потому что мы с бабушкой каждый год ездили летом в Минск, и вот это в Белоруссии, знаете, вот эта красота, чудные леса, потрясающие поля, эти луговые цветы, какая-то была удивительная сентиментальность и романтика даже в том возрасте. И очень хотелось. И так вот я практически приехала сюда и вот осталась здесь. Сначала я работала врачом, я уже тогда закончила институт, правда, у меня стажа еще никакого не было, всего полтора года.
А специальность какая?
Акушер-гинеколог, да. Ну, мне безумно нравилась моя специальность, я очень любила.
Чисто женская специальность, в общем, да?
Да, вы знаете, она, природы, да, как бы исторически. Женщин много работает в этой специальности, и мне безумно нравились эти женщины, с которыми я работала. Я сразу пошла работать в родильный дом в Ташкенте еще сначала. Вот, и, ну, проработала там недолго, потому что вот так случилось, что мне нужно было уехать. А здесь мы приехали с моей вот свекровью, она была замечательная женщина, мы приехали к ней в такой агрогород «Заря коммунизма». Это когда-то по задумке Хрущева решили всю Москву огородить этими агрогородами. Животноводческий там был. И это был потрясающий городок, такой красоты невозможной. Я когда туда приехала, был солнечный день, так красиво, стояли все белоснежные дома, какой-то был потрясающий там дворец культуры, все в цветах, асфальтированные дороги. Но только вновь открывшиеся больницы, туда набирали просто еще персонал. И меня сразу взяли туда, и я была очень счастлива, потому что когда я туда приехала и увидела вот эту всю природу, там было поле, стожок сена стоял, травы, озеро и вокруг лес. Вы знаете, вот это то, что я видела во сне очень часто, когда мечтала о том, чтобы вот перебраться в среднюю полосу. И я тогда Валентине Владимировне сказала: все, я отсюда никуда не уеду.
Вы так тепло говорите о свекрови, а с мужем-то, с первым, какие-то отношения поддерживали?
Нет,
или так?
Нет. Мы разошлись с ним очень быстро. Вот в 66-м году мы приехали, а в 68-м году, уже в феврале, мы разошлись с ним. Очень быстро разошлись. Но с ней мы поддерживали всегда очень хорошие отношения. И самое интересное, это было то, что когда я вышла замуж за Святослава Николаевича, и мы как-то с ней созвонились, и она мне в трубку просто кричала: «Как я счастлива, что ты вышла замуж за Святослава Николаевича, тебе нужен именно такой мужчина». Я ей говорю: «Валентина Владимировна, если кто-нибудь нас подслушал, просто не поверил, что это говорит моя бывшая свекровь». Это, она была потрясающая женщина, очаровательная, просто очаровательная.
У вас история любви с первого взгляда была со Святославом Николаевичем.
С ним, да.
С вашей стороны, да.
Да, да.
Пришли,
да,
на прием просить за тетушку, да, по-моему, да, которая, да, в Ташкенте, да, была и, да, болела глазами.
Кстати, тетушка моя, она была профессор, акушер-гинеколог, и она меня, кстати, и сосватала на эту специальность, потому что когда-то, когда я училась на пятом курсе в институте, в медицинском, я очень хотела быть психиатром, стать психиатром. Но она мне сказала, что с твоими эмоциями ты просто на следующий день после того, как ты побываешь в психиатрической больнице один день, ты сойдешь сама с ума. И это правда, потому что я как-то очень сопереживала вообще всем этим больным, и когда мы писали там рефераты вот по психиатрии, то я никак не могла себе представить, знаете, что, в общем-то, видишь совершенно нормального человека, и как бы разумно с ним разговариваешь, а он там Наполеон или Екатерина II. И она говорит, или там они говорят настолько логично и настолько образно, что невозможно себе представить, что, понимаешь, что это сумасшедший человек. Человек, да? Но все это через себя как-то проходит. И, в общем-то, действительно, это было страшно. У нас был удивительный профессор Детенгоф Федор Федорович, который преподавал психиатрию. Необыкновенно увлекательные лекции были. Я ни одной лекции никогда не пропустила. Но тетя Вера меня моя уговорила, что все-таки акушерством нужно заниматься. Это гораздо будет интереснее. Она стала меня водить в родильный дом еще, когда я училась в институте. И очень много мне дала и книг, и материалов по акушерству. Она, в общем-то, была очень хорошим акушером. А я, как-то сложилась так моя жизнь в акушерстве, гинекологии, что я после этого агрогорода «Заря коммунизма» я уехала в Красногорск, и в Красногорске там была...
Под Москвой Красногорск.
Да, это, ну, здесь рядышком. Mm-hmm. Да, и она... И там у нас была система чередования, поэтому я сразу работала и год в родильном доме, год в гинекологии, и год в женской консультации. То есть все вот это вот можно было освоить. И мне безумно нравилась гинекология, потому что там уже началась хирургия. Я очень много оперировала. Ну, в основном все делали операции абсолютно за то время, пока я работала гинекологом.
Я сижу в очках, вы без очков. Святослав Николаевич делал операцию,
вы знаете,
или нет?
Да,
или вы не делали?
На одном глазу, он не успел сделать, да, на одном глазу, а на втором нет, уже не успел.
То есть сам рука не дрожала?
Нет.
Абсолютно.
Нет, вы знаете, у него вообще никогда не дрожали руки, ведь он меня уговорил в 82-м году уйти со своей работы, чтобы я бросила свою специальность, но действительно это было уже невозможно разрываться на все части, и он меня уговорил пойти в операционную к нему в институте и пройти там стажировку у операционной, такая очень хорошая там была операционная сестра, и для того, чтобы я смогла ему ассистировать. Да. И ведь мы с ним весь мир объездили вот с этим маленьким металлическим чемоданчиком, с инструментами уникальными, которые у него были, и вместе оперировали. Мы везде были, очень много оперировали. Как-то мы приехали в Венесуэлу, и там были не очень удобные операционные столы, и не было удобно ему для сидеть, потому что не было подлокотников. А ведь Святослав Николаевич, при всем при том, что он вообще, так сказать, вот открыл мир в эту офтальмологию, и не только нашим врачам, не только советским врачам, а вообще всем врачам в мире, потому что он первый встал за сел, потому что раньше все стоя оперировали в офтальмологии. Это было... Я помню, я когда училась в институте, мне безумно не нравилась эта специальность, потому что приходишь и ничего не видишь. Ни больного, ни хирурга, ничего. Стоим мы все над головами этого хирурга, а он своей головой заслоняет этот маленький глаз, это операционное поле, и там ничего не видно было. И неудобно было все. И потом у него на лбу эта лупа была, ни микроскопов не было, ничего. Во-первых, он первый сел. И второе, что он под микроскопом начал оперировать.
Ну, много чего придумал из инструментов и патентов.
Нет, первое. Да. Но так, и вот недоброжелатели, которые были, коллеги-недоброжелатели, которые всегда говорили, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, по всем параметрам, они говорили, что сел он, потому что у него нет ноги. Под микроскоп он оперирует, потому что он видит плохо. Сейчас об этом все забыли, никто не вспоминает, потому что без этого представить себе операционную и вообще офтальмологию невозможно. Но тогда так было, да. И я уж не говорю там об инструментах, о новациях в операционной технике и в различных заболеваниях, именно хирургических, хирургического лечения в офтальмологии. Все, он, я говорю, дал офтальмологам лет на 100 вперед всю эту технологию. Конечно, сейчас появляется очень много различной аппаратуры, более усовершенствованной, безусловно, но все равно все начал он, понимаете?
Вы познакомились в 1974 году.
Завтра нам будет 33 года.
О, 26 лет прожили вместе.
Прожили, да, но я живу с ним, продолжаю жить и до сих пор, и поэтому каждый год 23 марта мы с семьей, вот с моими девочками, с моей сестрой, мы всегда этот день вспоминаем и приходим, и его вспоминаем.
Ну, первые годы были непростые у вас, собственно, и Святослав Николаевич был женат какое-то время.
Вы знаете, нет, он
и
когда...
И вы расставались по разным причинам, по крайней мере, по книге ваших
воспоминаний. Нет, да, он был женат, но он уже не... Ну, в смысле, официально он был женат, но он уже не жил со своей женой, поэтому я не считаю, что я была разлучницей в этом плане. Так у них сложилось, что они уже не были вместе. Они просто официально развелись на следующий год, в 75-м году, по-моему. Да, по-моему, в 75-м в конце, не помню уже. А так, в общем-то, он уже был один. Mm-hmm. Он жил с мамой.
У вас двое детей, две девочки, да. У Святослава Николаевича две девочки, двое детей.
Девочки, они уже такие все взрослые стали, господи, боже мой.
А мальчика не хотелось ему, не задумывались?
Вы знаете, что... Ну, конечно, хотелось.
То есть у вас же совместных детей нет?
Совместных детей не было. Нет, и я совершенно осознанно шла на то, чтобы этих детей не было, потому что, понимаете, любовь была сумасшедшая, и я была растворена в нем, и абсолютно была уверена в том, что если бы был ребенок, при всей той занятости, при том, чем он занимался и как он на все себя растрачивал, это было бы невозможно, чтобы у нас был ребенок, потому что ну, мне бы пришлось бы какое-то время тратить на ребенка, естественно, и, может быть, даже большее количество времени, особенно пока он маленький. И я осознанно не хотела, чтобы ребенок у нас был общий.
Вы говорите, вот любовь сумасшедшая, вы были растворены,
да.
А он... Какие знаки внимания?
А он это очень хорошо принимал. Нет, ну, Сереж, вы знаете, дело в том, что...
То есть у вас такая неравноправная была модель? Нет,
а любовь разве вообще бывает равноправной? Она неравноправная всегда бывает. Потому что еще Ларош-Фуко сказал когда-то, что в любви один любит, другой разрешает себя любить. Понимаете? И я была счастлива, что он разрешал мне его любить. Потому что для меня всю жизнь так было. С самой юности еще, когда у меня были поклонники, те, которым я безумно нравилась там, и которые там расточали мне массу всяких комплиментов, они меня совершенно не интересовали, я теряла к ним интерес мгновенно. Мне нужно было самой любить. Вот тогда это было удовольствие для меня, понимаете? И я о таком мужчине мечтала. И слава Богу, что я его встретила. Господь нам... создал такую возможность увидеться, соединиться, и так случилось, что ему это было нужно, ему нужна была такая любовь, ему нужен был тыл в жизни, понимаете, ему нужен был, чтобы он мог потратить себя всего на то дело, которым он занимался, а мне достаточно было того, что вот я могла в нем раствориться, и он это все принимал.
Когда Святослав Николаевич на переломе эпох, можно сказать, в самом начале 90-х пошел в политику, как вы на это отреагировали? Испугались? Поддержали?
Вы знаете, ну не то, что... Во-первых, я вообще с ним ничего не боялась. Когда мы только с ним, у нас начался такой бурный роман, он мне сразу сказал, иди за мной и ничего не бойся. И я из тебя сделаю фаталистку. Хотя я была, конечно, трусиха ужасная во многих вопросах. Но в жизни так сложилось, что действительно я всегда знала, что слава — это такая мощь, такая стена, такая спина, такая заграда от всего, что я ничего с ним не боялась. Но в политику, я считаю, я тогда считала и сказала ему о том, что я всегда считала и считаю до сих пор, что это очень грязное дело, очень грязное, там безумное количество подводных всяких камней и течений. А Слава, он настолько был всегда открытый, такой добрый, такой чистый, такой светлый человек, и ему нельзя было в этой каше вертеться, нельзя, потому что он говорил всегда все, что он думал.
Ну, вы отговаривали его или нет?
Понимаете, я не могла его отговаривать, потому что он, наверное, не особенно бы отговаривался. Он все равно делал то, что он хотел. Понимаете, он меня мог убедить в том, что да, это я пошел туда, потому что мне это нужно. Понимаете, он был человеком удивительным в том плане, что он был патриотом сумасшедшим своей родины, вот не в самом плохом смысле, а в самом хорошем. Он действительно был настоящим человеком, который никогда в жизни не думал о том, чтобы куда-то уехать и где-то остаться, хотя было предложение масса всяких разных. И он действительно очень страдал и переживал о том, что в стране творится такое. И он считал, что вот он может. Понимаете, у него была такая теория, он говорил о том, что люди подразделяются на четыре категории. Первое – это супер-анималы, которые стремятся к власти, которые считают, так сказать, что вот это вот властители-олигархи, как он считал. Вторые – это прихлебатели-сугестеры, которые рядом. Третье – это диффузные люди, то есть это мы все, это те, которым нужно было иметь свой дом, свою жизнь, и вообще ни во что не ввязываться. Их большинство, да. Да, их большинство. Ну да, правильно. И четвертая категория, их всего, как он рассчитал, 0,3% в мире. Неоантропы. Это люди, альтруисты, эгоисты-альтруисты, все эгоисты. Но эгоизм у них альтруистический, потому что их эгоизм направлен на то, чтобы принести как можно добра людям и как можно большему количеству людей. И вот он, даже была такая большая статья в петербургской газете «Смена», и она называлась «Я неоантроп». И вот там он о себе вот так вот писал. И он считал, что действительно, вот он думал о том, что... Ему, кстати, еще даже Саша Пороховщиков тогда, мы очень дружили, и он говорил ему: «Слава, ты сделал такое на малой сцене, надо выходить на большую». Понимаете, вокруг же было очень много людей, которые его, ну, подбивали на то, что вот он может, так сказать, распространить свои идеи. И он считал, ему нужна была площадка, чтобы выступить, чтобы что-то сказать, чтобы рассказать. Он всегда говорил: «Ну что же я, как собака, лаю в 4 часа утра, все еще спят».
Ну, площадку, да, получил очень-очень приличную, став в том числе и кандидатом в президенты
так вот,
Российской
Федерации. Вы думаете, что он когда-то думал о том, что он будет президентом? Он никогда об этом не думал. Никогда. И я об этом говорила, что это невозможно.
Но, тем не менее, Святослав Федоров считается основоположником, наверное, российского народного капитализма. Да. Многие считают, что карьера Святослава Федорова не была особо удачной в политике. Ну, наверное, можно с этим согласиться. Тем не менее, некоторые политические итоги деятельности Святослава Федорова в политике с Марком Урновым.
В конце 80-х, в начале 90-х годов Святослав Федоров был очень заметной фигурой. Можно сказать, что он был одним из моторов начинавшегося процесса изменений. По-разному к нему относились люди. Одни считали, что...